Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Много событий предстоит обсудить. Одно из них вот в эти минуты происходит. Уже произошло, собственно, состоялось. Ангела Меркель приехала. Как комментируют федеральные СМИ российские, приехала прощаться с Владимиром Путиным, потому что, в отличие от Владимира Путина, который никак не уйдет, она все-таки уходит. Вот это почему-то подчеркивается разница, что она уходит. То есть нет, вовсе не подчеркивается, что уходит Владимир Путин, потому что он не уходит. Но подчеркивается, что уходит она, поэтому она приехала всего лишь прощаться. Но мы обсудим с гостями вот тему этого визита. Самое главное, о чем мы говорим сегодня, что после Москвы Ангела Меркель поедет в Киев, где состоится Крымская платформа. И вот это уже то событие, которое мы будем обсуждать превентивно. Оно еще не состоялось, но чего от него ждут в Киеве и почему его боятся в Москве, все это мы будем обсуждать с нашими гостями. С нами политолог российский Станислав Вышок. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат, здравствуйте.
Добрый день.
Рифат, можно я сразу у вас спрошу. Вот кроме, помимо прощалок вот этих, помимо того, что Ангела Меркель, вот она возлагает цветы, вот она же не была 9 мая, был вирус, это ей помешало возложить, вот она возлагает, вы видите эти кадры, вот она говорит с Владимиром Путиным, и в это время звонит телефон.
И развитие.
Ну вот вы тоже видите эти кадры. И, Рифат, помимо вот таких вот ритуальных вещей, чего можно было бы от этого визита ожидать такого полезного для ее, чтобы она могла полезного привезти в Киев после встречи с Владимиром Путиным?
Ну, разумеется, мне хотелось бы, чтобы в ходе такой прощальной все-таки встречи госпожа Меркель еще бы раз четко бы высказала позицию Германии, которая заключается в том, что Германия, как одна из ведущих европейских государств, не признавала, не признает аннексию Крыма.
А это нужно, ребят, а вы считаете, что это вообще обсуждается в отношении Германии? Это нужно подчеркивать, потому что вот есть же люди, которые даже обижаются, когда им говорят, вы признаете аннексию? Они говорят, ну даже вот не обидно, когда такое говорят. Разве Германия не продекларировала свою позицию так, что уже, может, и нет смысла спрашивать ее об этом?
Вы знаете, в центре Европы есть как минимум одно государство, которая всю свою деятельность будет выстраивать в соответствии с тем, что часть ее территории захвачена другим государством. И понятно, что при такой позиции, это речь идет об Украине. И, разумеется, Украина всю свою международную политику также будет выстраивать в связи с необходимостью ей восстановления своей территориальной целостности. Соответственно, Европа пока не будет разрешена проблема, связанная с оккупированными украинскими территориями, тоже не будет находиться в спокойных таких взаимоотношениях, и поэтому проблема восстановление территориальной целостности Украины с нашего, но не только по нашему представлению, а по нашему глубочайшему убеждению, это есть проблема не только и не столько Украины. Это есть проблема того, как далее будет развиваться мир и в частности Европа. Будет ли дальше доминировать в международных отношениях право силы, а не сила права. Пока еще идет право силы, и мы знаем это государство, которое осуществляет этот принцип решения своих вопросов.
Но вы же не ответили мне на вопрос. У вас есть сомнения в позиции Германии по части Крыма? У вас такие сомнения есть?
У меня сомнений никаких нет, но для меня было бы очень важно, чтобы публично позиция Германии при прощальном визите госпожи Меркель была бы озвучена, это был бы еще раз как холодный душ над российским обществом, тем более накануне выборов, без выборов, которые у вас состоятся, в России состоятся в сентябре месяце.
Причем, как я вас понимаю, если я вас правильно понимаю, что важно, чтобы такие заявления звучали на территории России, а не в Киеве, куда она поедет дальше, потому что в Киеве...
Die Annexion der Krim, eine...
Наша позиция такова, что аннексия Крыма — это нарушение территориальной целостности Украины, и мы будем отстаивать эту позицию само собой разумеющейся. И я буду выступать за обеспечение территориальной целостности Украины.
В этом есть сила подобного рода заявлений. Я думаю, в любом случае госпожа Меркель будет говорить об Украине, о Крыме, о, возможно, ее видении выхода из этой ситуации. И в любом случае, что бы там и как бы ни говорилось, и насколько бы это, возможно, бы не проводилось, скажем, не публично, я не сомневаюсь, что все то, что будет сказано госпожой Меркель, для господина Путина будет и неприемлемо, и неприятно.
Спасибо, Рифат. Единственное, что, конечно, не все из своих разговоров выносится на широкую аудиторию, но есть большая вероятность того, что о том, о чем они говорили, еще дополнительно будет выясняться в Киеве, куда Ангела Меркель едет потом. Неизвестно, будет ли она участвовать в Крымской платформе, о которой мы сегодня будем говорить. Станислав, вы видите, не один раз вы сталкиваетесь с тем, что вы ощущаете разочарование украинского общества, украинского истеблишмента политического от позиции западных партнеров. Вы это видите. Вы как считаете, в этот раз вот этот визит, кроме того, что он, ну, прощальный, все время об этом ритуальный, прощальный, ну какие-то еще надежды на него могут возлагать украинские политики, государства по части какой-то дополнительной, особой, специальной поддержки?
Ну, во-первых, что касается очарования или разочарования, в общем-то, такая динамика характерна для украинского политика, причем не только в отношении каких-то внешних сил, но и в отношении своих собственных лидеров. Я хочу напомнить, какие были возвышены, так сказать, чувства и радость от прихода Ющенко к власти на фоне первого Майдана. Через какое время он потерял рейтинг или он не упал до 5%? Там года не прошло. Да, какие были надежды на Евромайдан? Порошенко также легко потерял свое доверие. А как даже в России, с каким интересом смотрели, скажем, на такого молодого политика Зеленского? Но сейчас тоже у Зеленского какие-то есть сложности. И, конечно, здесь вот такая динамика очарования-разочарования. В общем-то, это, я думаю, она не закончится на Меркель или на европейских каких-то лидерах. Что касается украинского вопроса, то я убежден, что он, конечно, будет поднимается на переговорах Меркель и Путина, и преемника или преемлицы Меркель и Путина тоже будет подниматься. Другое дело, что, мне кажется, все-таки основной темой этих переговоров будет не только, не столько Крым, сколько вопрос Донбасса, сколько вопрос, собственно, минских, или как они сейчас называются, минских договоренностей, возможно, вопрос энергетической безопасности Украины в контексте запуска «Северного потока-2», тоже каких-то гарантий Украине, так сказать, тоже какого-то трафика через ее территорию. Так что в этом смысле, да, конечно, Украина останется на повестке дня в отношениях и Германии, и России, и шире западных демократий, и России, но конкретно вопрос Крыма, он немножко будет, как мне кажется, за скобками, потому что Москва неоднократно давала понять, что в отличие от Донбасса, вопрос Крыма — это, ну, по-английски говоря, non-negotiable, да, то есть это не вопрос переговоров.
Ну, надо все время тут подчеркивать, что есть открытая сторона, которую вы слышите на пресс-конференции Ангелы Меркель и Владимира Путина, есть закрытая часть, о которой они могут говорить, но они это выносить не будут. Это мы никогда, ну, может быть, мы узнаем, я уже сказала, что в Киеве, может быть, что-то еще будет от нее исходить дополнительного, но, уважаемые коллеги, я предлагаю вот заглянуть в то самое мероприятие вперед, будущее, которого действительно ощущение, что опасаются российские политики. Вот давайте посмотрим, как эти опасения выражались и проявлялись.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы 26 февраля 2021 года в своем официальном заявлении.
И разом с международными партнерами Украины напередодні Дня Незалежності України в Києві відбудеться перше засідання Кримської платформи.
По словам создателей, главная цель платформы – вернуть в информационную повестку вопрос о возвращении Крыма Украине. Помимо этого, заявленные темы для переговоров – права человека, международная безопасность, влияние аннексии на экономику и экологию. Учредительный саммит должен пройти уже 23 августа. Всего на саммите ожидается присутствие делегаций из 44 стран. Среди них представители США, всех стран ЕС, Грузии, Молдовы, Турции, Северной Македонии, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Канады. Россия приглашение на Крымскую платформу форму не получила. Сейчас в официальной Москве проект вызывает остро негативную реакцию. Так о предстоящем саммите отзывается министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Через неделю состоится очередной шабаш, крымская платформа, на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроение современной украинской власти.
Ранее пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила, что Москва будет рассматривать участие любых стран и организаций в саммите как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность и как угрозу агрессии. Конечно, Крымская платформа стала поводом для обсуждения на федеральных телеканалах. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал проект в тон Министерству иностранных дел.
Крымская платформа – это в том числе платформа по дальнейшему взращиванию неонацизма и правого сектора на территории Украины.
Политтехнолог Павел Шипилин заявил, что Крымская платформа не про политику, а про личные амбиции президента Украины.
В данном случае мы имеем дело исключительно с удовлетворением амбиций вот конкретно Зеленского. Тут иначе просто все начинают о нем забывать и начинают забывать об Украине. Что они могут там решить, какие резолюции принять, ну абсолютно никому не интересно.
Белорусский политический обозреватель Александр Шпаковский в ток-шоу «60 минут» призвал не недооценивать Крымскую платформу.
Это достаточно агрессивный инструмент, и он придуман не в Украине, а для Украины. Это продолжение той самой британской политики лорда Пальмерстона. О чем он говорил? Как тяжело жить на свете, когда с Россией никто не воюет.
Вы познакомились с мнениями и политиков, и участников ток-шоу, и главного министра Лаврова, который он озвучил в Тавриде. На Тавриде. Кстати, вот, Станислав, хотел с вами посоветоваться. Там очень интересно. Он с молодежью разговаривал, Лавров. И ведущий всего этого стола говорит, вот у нас впервые в Крыму Сергей Лавров. Он так опешил и говорит, да я не впервые в Крыму. Они говорят, ну, с официальным визитом впервые. А Лавров говорит, ну, я не езжу по своей стране с официальными визитами. Но он так растерялся, что ощущение, что он действительно впервые вот засветился в Крыму. Вам вы не помните? Я не стала проверять.
Я не помню, насколько вообще, что-то может быть, я... действительно впервые, по крайней мере, после впервые? 2014 года. Потому что да. Действительно немножко странно было бы видеть министра иностранных дел России, посещающего Крым или какой-то другой регион. Мне кажется, здесь скорее речь идет о том, что он же в такой полупридуманной, скорее, поездке. Он же один из пятерки. Значит, списка «Единой России» на выборах.
Про выборы речь не шла на этой встрече.
Нет, понятно, не шла. Просто вот его визиты такие вот не связаны с профессиональной деятельностью. Я думаю, что они вот частично связаны именно с этим, чтобы показать, что он еще и вот про Россию думает.
Ну вот да. И когда мы обсуждали эту историю с Лавровым и с этой молодежью, ну как раз было очень смешно, что они ему о чем-то своем, о КВНах, о дизайнерской одежде, о кулинарии, а он им вот это вот шабаш, вот эта крымская платформа. И возникает ощущение у меня, вчера я послушала рейтинги ВЦИОМ, опросы, новые опросы пришли, все по Крыму. То есть у меня какое-то возникает ощущение, что Крыму, к этой крымской платформе больше готовятся даже в России, чем в Украине. Вот эти в шоу Лавров поехал объявлять про шабаш этой молодежи. Не случайно вчера эти опросы появились, что, конечно, 93% высказалось за то, что хорошо, что мы живем в Крыму. Это понятно, что 93%. Вот вам не кажется, что у российской власти какое-то есть волнение накануне вот этого мероприятия, которое, казалось бы, ее не касается?
Ну, с 2014 года все, что происходит на территории Украины, так или иначе отражается в российских медиа, ток-шоу и в том числе в выступлениях, а уж выступления министра иностранных дел, очевидно, что здесь, понятно, он по долгу службы должен все комментировать. Мне кажется, здесь действительно, ведь когда не было крымской платформы, когда какой-нибудь третий бывший заместитель какого-то бывшего министра какого-то там прошлого, позапрошлого украинского правительства что-то, скажем, грубое скажет в отношении России или в отношении Путина, это же широко обсуждается в российских медиа, хотя там в украинских уже это забывается там через минуту после того, как он это сказал. Так что здесь действительно я не хочу сказать, что там там партнеры друг другу подыгрывают. Но, скажем так, действительно отношение к тому, что происходит в Украине или в любых других странах Беларуси, это, конечно, тоже так реинтерпретируется для российских реалий. Вот смотрите, у них был Майдан, смена власти, вы что хотите, чтобы так же было в России? Вот в Беларуси были выборы, которые демократические страны не признали. Вы что хотите, чтобы у нас что-то было подобное, чтобы нас признали, но как вот другого президента, которого бы нам навязали? То есть, ну да, здесь инструментально используется, скажем так, внешняя повестка для внутреннего потребления.
Вот я хочу спросить мнение Рифата. Рифат, а какая ваша версия, откуда эта тревога и волнение? У них же все хорошо. 93% поддерживают, любят, уважают, чтут, не знаю, клянутся на Библии, верности Российской Федерации, эти крымчане. Все хорошо. Вопрос снят, вопрос закрыт. Откуда этот невроз? Как вы считаете?
Закон жизни, захваченное рано или поздно придется возвращать. Более того, придется нести ответственность за совершенные и совершаемые все еще преступления. И мне представляется, вот многие российские политики, включая и высшее руководство, они, ну, прекрасно это осознают. И отсюда при любых каких-то действиях, которые у них обоснованно вызывают страх того, что процесс деоккупации Крыма может ускориться, и им при жизни придется за все это ответить, они, естественно, и развивают такую бурную деятельность. Я со своей стороны скажу, что мы знаем каждого российского политика, который непосредственно совершил или причастен напрямую к совершению преступления в связи с захватом Крыма. Каждый депутат Госдумы, который голосовал на кнопку войны 1 марта и потом уже последующие голосования, которым утверждались акты попытки незаконной аннексии. И, разумеется, российские политики прежде всего вот обеспокоены тем, что рано или поздно этот день ответа наступит. Но ответа не в таком представлении, как некоторые, может быть, хотели бы, да, а это будет, скорее всего, международный трибунал наподобие того, что как был создан международный трибунал по расследованию преступлений, совершенных на территории Югославии. Будет обязательно международный трибунал, Лавров боится туда успеть.
Спасибо, Рифат. Вы знаете, уважаемые коллеги, зрители и слушатели, я предлагаю вам, у нас сегодня два, по-моему, очень интересных опроса. Один мы проводили в Москве, один в Киеве. И вот московский опрос был ровно посвящен тому, вы спрашивали людей, как вы считаете, почему в мире не могут успокоиться по поводу Крыма? Вот Владимир Путин говорит, вопрос закрыт, а вот это вот сообщество не успокаивается. Давайте посмотрим, что отвечали москвичи.
Почему в мире не хотят признавать Крым российским?
Боятся.
Боятся чего?
России. Может захватить потом и другие. Не только вернуть свой Крым, но и... То есть в дальнейшем расширить свои границы.
Не знаю, чего можно не признавать, если он всю жизнь был российским Крымом. Русским. Всю жизнь. Там знаете, сколько моряков положили? Большое, огромное количество. У турков отобрали его, и все, стал наш.
Я считаю, что способ взять не понравился миру.
Крым всегда принадлежал России. Вот. И я думаю, что мы настолько братья все, что это признание, оно должно как созреть. Головах, не знаю.
Все дело в нас, наверное, а не в Крыме. К нам плохо относятся, потому любое наше действие будет вызывать отторжение. А все законно, и я лично за.
Они мало, наверное, что знают, может быть. Может быть, у них не вся есть эта история, которая... Некоторые, может быть, специально не хотят ничего этого знать. Но я не знаю, почему. Они нам не верят.
А потому что они закона не знают вообще. Мнение народа, их не интересует, особенно американцев.
Ну, мне кажется, что, возможно, многим людям не понравилось, как это, в каком формате, да, как это быстро было сделано, как мы быстро отобрали.
Посмотрите, мы проводили в Твиттере опрос. Ну, вы видите, что примерно мнения такие, что ну, не любят нас. Да, большинство вот не любят нас. Очень похоже. У нас не всегда совпадают опросы в Твиттере с опросами на улицах, результаты главные. Но здесь очень похоже, что они совпадают. Мы предлагали 4 варианта ответов. Почему в мире не хотят признавать Крым российским? Первый вариант. Потому что он присоединен незаконно. Так считают 32% тех, кто нам ответил в Твиттере. Второй вариант. Не любят Россию. 67%. Ну, дальше мы уже шутили. Перекрыть кислород крымским винам. Мы такой вариант поставили, 0 получили, конечно. Не понимаю, почему 1%. Люди понимают, делятся на 2 лагеря. Лагерь, который побольше, считает, что мстят России, не любят ее. То есть, если бы любили Россию, была бы своя, да, аннексируй, что хочешь. Что думаете, Станислав, о таких результатах?
Ну, любовь – это дело такое относительное. Вот есть мнение, например, что европейские демократии не любят Соединенные Штаты. Ну, а в чем это выражается? В выходе из НАТО или в прекращении торговых отношений или партнерских? Ну, ни в чем это не выражается.
А Франция терпеть не может Англию.
Совершенно верно. То есть, это любовь – это, как говорил Шерлок Холмс, это эмоция, которую, так сказать, противоположна холодным чувствам. Но что касается истории, конечно, с признанием или непризнанием, собственно, ведь и те страны, которые, как Россия считает, являются партнерами или союзниками, тоже не признали. Ладно бы мы только речь вели о западных демократиях, но и восточные недемократии тоже не признали. И, собственно, Россия здесь, я не думаю, что является каким-то исключением, потому что с 1945 года, 1900, а может быть и раньше, в общем-то, далеко не все изменения границ признавались быстро всеми, а некоторые до сих пор не признаются. Но, в конце концов, с 1948 года вопрос там, Израиля, Палестины, например, стоит, Северный Кипр, Косово, которые то часть государств признают как независимый регион, то, значит, вроде как грозятся или даже отзывают это призвание. Это сложный процесс, и, конечно же, говорить о том, что все, что когда-то принадлежало одному государству, потом когда-нибудь к нему вернется, но мы же не предполагаем, что Стамбул снова станет Константинополем, и там будут жить греки. Ну, наверное, мы так не думаем. Ну, поэтому здесь история, она, конечно, терпит и сослагательное наклонение, и некоторые границы меняются в обратную сторону, некоторые не меняются.
Рифат, скажите, пожалуйста, вот ваше мнение все-таки по... Вот мы задавали вопрос, может быть, вы не все слышно было технически, прохожим российским, почему международное сообщество не хочет признавать Крым российским? Ну, известное нам, по крайней мере, сообщество. Вы-то считаете, вы довольны вообще-то тем, как оно себя ведет? Ну, нельзя все сообщество международное вот так вот уж широко обобщать, но те, кто выражает позицию по Крыму, вы считаете, что недостаточно уверенно ее выражают? Я уже вас спрашивала по поводу Германии об этом, теперь спрошу по поводу, как наших прохожих, по поводу всего сообщества. Считаете ли вы, что вы уверены в их позиции, она не изменится, они будут поддерживать Украину в крымском вопросе? Как вы считаете?
Я больше вот расслышал те цифры, которые вы объявили, у вас были в Твиттере. И 32% людей, которые считают, что потому что Крым был незаконно присоединен, как они считают, мы говорим, захвачен Россией. Это, в общем, тоже цифра, которая внушает у меня определенный оптимизм в состоянии российского общества. Но в то же время цифра 67%, которая говорит, что, мол, потому что они не любят Россию, она, конечно, меня расстраивает. Очень, знаете, так часто бывает, когда люди, общества, которые совершают неправедные поступки, они не склонны искать причину вот своего ухудшающего состояния в своих поступках, И народы совершают неблаговидные поступки, если не останавливают свое государство в его преступлениях. И тогда они начинают, в общем-то, искать врагов вовне. Вот это 67%, это тормозит выздоровление российского общества. И тем не менее, я, может быть, просто, я не знаю, успели ли вы заметить, сегодня в Киеве тоже была презентация одного социологического исследования, которое проводил фонд «Демократические инициативы», вместе с социологической службой Центра Разумкова. Есть у нас такая очень известная такая организация. И вы знаете, вот у них абсолютное большинство украинцев, которые считают, что Крым должен входить в состав Украины. Такой вопрос тоже, в принципе, ставился. И только 6% люди старшего поколения, которые могут согласиться с тем, что Крым может оставаться в составе Российской Федерации, который захвачен незаконно Крым. То есть это говорит о том, что наше общество украинское и российское вот на данный момент они занимают абсолютно противоположные позиции, и, в общем-то, объяснение этому они тоже лежат на поверхности. Но давайте еще не будем забывать о том, что очень многое зависит все-таки от вопроса и сформулированного при опросе. Я бы, конечно, очень хотел бы, чтобы у россиян спросили, а согласны ли они тому, что земля, историческая родина крымских татар, где они только могут сохраниться и развиваться, оккупирован Российской Федерацией. Я бы хотел бы знать ответы на подобного рода вопросы, потому что Крым – это не только проблема взаимоотношений двух государств, хотя сам по себе принцип территориальной целостности в международном праве – основополагающий принцип, иначе у нас все уйдет в хаос. Но Крым – это еще вопрос сохранения или уже полного исчезновения крымско-татарского народа. И при сегодняшней политике российской оккупационной администрации каждый год продолжение такой власти, такого состояния в Крыму, это большой удар по крымско-татарскому народу.
Ну, вот я вам скажу, Рифат, единственное, что, конечно, мы такой вопрос никогда не зададим московским прохожим, потому что, во-первых, они не согласятся с формулировкой, они будут возмущены, они будут говорить, что это некорректно, это раз. Во-вторых, вы знаете, если переформулировать и сказать очень вежливо, сказать, что согласны ли вы, что земли Крыма, в том числе, на которых жил вот крымско-татарский народ, теперь отошли, присоединились к России, но поверьте, что вы получите тот же результат, что и... Это даже нет смысла спрашивать. Это вы получите тот же результат.
Я не хочу здесь с вами спорить, и я немножко понимаю, в общем-то, разность ситуаций, в которых мы находимся. Вы в студии в Москве, я нахожусь в Киеве, но все-таки за каждым термином есть определенный смысл. Не присоединение к России, а захват России. Мы говорим оккупация временная Крыма, и другие используют, как и все, кстати, международное сообщество, другую терминологию. И очень важно, чтобы россияне тоже слышали эту терминологию, потому что, в общем-то, от поведения не только каждого индивидуума, но и в совокупности всех российских граждан зависит будущее России. Мы, украинцы, не можем взять и отодвинуть Россию. Мы знаем, что мы долго будем находиться вместе, но мы хотим видеть совсем другую Россию.
Рифат, знаете, откуда они могут услышать такую терминологию? Во-первых, такого рода терминология, она вычищена из информационного пространства Российской Федерации. Это невозможно услышать, потому что политики такие, как вы, не выступают в российском информационном поле. Единственное, если такие вещи будут произносить там лидеры западных стран, которых нельзя цензурировать напрямую, да, может быть, россияне бы услышали. Но они, как дипломаты по натуре и по работе, наверное, тоже этого произносить не будут. Но дело даже не в этом. Дело в том, чтобы люди понимали принцип. Что происходит? Принцип. Не все понимают. Вы по цифрам видите, не знаю, насколько они корректны, что понимают не все. Я предлагаю теперь, уважаемые коллеги, посмотреть, что в Киеве, какие надежды на эту крымскую платформу, которую мы еще обсудим между собой, хотя бы пока она еще не началась, что, чего от нее можно ждать, какие надежды на нее в Киеве возлагают люди, прохожие?
Не знаю, пока что из всех инициатив этой власти как-то что-то у них мало получается и слабо.
Ну, что она принесет пользу стране, что за Крым не забудут, и в конце концов это будет первым шагом к возвращению Крыма хотя бы.
Ну, очікування суцірувати, що
Ожидание того, что в очередной раз напомнят, что Крым – это Украина. В первую очередь, не забывайте, что Крым аннексирован Российской Федерацией.
В свою очередь, Российскую Федерацию. И про то, чтобы, как я сказал, зайвый раз.
Еще раз напомню. Крым – Украина. А как будет дальше, не знаю. Ожидание 50 на 50.
Такие вот. 50 на 50 в очередь.
Не знаю. Ничего за это не знаю, не сказал.
Позитивное ожидание смены вектора отношения к этой ситуации.
Крым наш.
Ожиданий никаких пока нет, потому что это большая политика, и мы мало что знаем. Это не такая ситуация, она так не чувствуется, что так все просто. Раз, и мы вот раз, и уже вернулись.
Я надеюсь, что все будет хорошо, и как-то сдвинется этот вопрос, и Крым вернется.
Не знаю, чем они будут, какая тема и какие темы будут поднимать. Просто привлечь внимание, ну, может быть, это удастся.
Уважаемые коллеги, я предлагаю как раз и обсудить тот момент, что пока, кроме того, чтобы привлечь внимание вот этой идеи, напомнить, что вопрос не закрыт, напомнить, говорить об этом, то есть не замалчивать, чтобы снова шел и шел об этом разговор. Но пока давайте честно разговаривать вот сейчас очень так, откровенно. Станислав, на что можно рассчитывать честно вот от такого рода платформ, на которых собираются много стран и лидеров, но тем не менее, на что могут рассчитывать украинцы?
В начале передачи вы сказали, что есть подводные какие-то течения и разговоры с закрытыми дверями, а есть декларируемые. Декларируемые цели Крымской платформы понятны и вряд ли достижимы. Но а для Украины же принципиально не только там позиция, скажем, Зеленского, да, вот один из экспертов сказал, что это какой-то его пиар-проект. Возможно, возможно. Вполне человек явно хочет идти на второй срок, хотя обещал быть президентом одного срока, но, понятно, аппетит приходит во время еды. Но дело не в этом. Дело в том, что, конечно же, для Украины принципиально еще и смотреть вперед и заручаться по любым другим предлогам также поддержкой мирового сообщества, да, или западных демократий и незападных тоже. И в этом смысле Крымская платформа, мне кажется, не только не столько про Крым, она про Украину и ее, скажем так, новый вектор, который должен подтверждаться снова и снова, как каждый раз, там, скажем, каждый год в России. С 2014 года проходят мероприятия, посвященные как раз крымскому референдуму, да, и чтобы подчеркнуть принадлежность Крыма России, так и в Украине проходят мероприятия, в том числе и Крымская платформа, и другие, которые говорят о приверженности Украины там, западной модели развития, либеральной демократии. То есть это на самом деле называется Крымская платформа, а по факту это скорее западная платформа для будущей Украины. Я бы так сформулировал вот цель конкретно этой, ну и, в принципе, других подобных мероприятий, которые проходят в Киеве.
Угу. Рифат, ну теперь самое главное слово вам, потому что это ваши надежды. Это то, на что вы рассчитываете, ваш Меджлис в частности. Чего вы ждете, что бы вы хотели в идеале от них получить? И, может быть, немножко спрогнозируйте, что вы на выходе получите.
Но отметим, что международное сообщество едино в вопросе о территориальной целостности Украины, в ее международно признанных границах и в непризнании попыток России аннексировать Крым. Но, разумеется, у нас другая задача теперь. У нас задача от состояния непризнания перейти к состоянию действий. И поэтому вот ту сплоченность, которая сохраняется в международном сообществе, нам необходимо перевести в состояние мобилизованности. Это слово, которое, как по мне, ясно говорит о цели Крымской платформы. Мы создаем площадку, на которой совместно с нашими партнерами будем искать такие пути деоккупации Крыма, которые возможны для реализации сообща и которые будут эффективны. И думаю, что эта задача нам на этом этапе удается. Более 40, ну, на сегодня 44 государства и международных организаций, которые будут участвовать 23 августа официальными делегациями в Крымской платформе, Крымская декларация или Крымская хартия, я не знаю, как ее назовут, в окончательном виде, она будет подписана, она будет открыта для подписания и присоединения другими государствами. Мы начинаем серьезную работу по наработке конкретных шагов, направленных на восстановление государственного суверенитета Украины над оккупированным Крымом.
Спасибо, Рифат. И я теперь предлагаю послушать мнение украинских экспертов по части того, чего ждать от этого мероприятия.
Главная цель этого мероприятия, как говорят об этом первые лица Украины, украинские политики, это в первую очередь привлечь внимание мирового сообщества к крымским проблемам. И реально начать этот разговор о деоккупации. Судя по той информации, которую мы сейчас имеем, учредителями этой платформы будут 44 государства и международных организаций. 40 государств. На саму платформу первое заседание, учредительное заседание прибудут целый ряд президентов, премьер-министров, только президентов будет 14. Важно, что на это тоже обращает внимание украинские политики, что эта тема обсуждается сейчас очень активно в России и очень активно обсуждается в Крыму. Реакция России известна, звучали и угрозы в адрес участников, и высмеивалась эта идея на государственном телевидении. Насколько я знаю, насколько заявляли украинские чиновники, Россия тоже приглашалась на это мероприятие. Ну и позиция России известна. Российская сторона заявляла о том, что готова принять участие в Крымской платформе, если там будут обсуждаться только вопросы, связанные с обеспечением Крыма, например, водой или там, электричеством, и не будут обсуждаться территориальные претензии к России, ну, то есть не будет ставиться под вопрос, под сомнение российский статус Крыма.
Находясь в Украине и реально понимая картину, которая складывается в отношении Крымской платформы, я могу, наверное, уже уверенно сказать, что для украинского государства, для украинской власти это большой дипломатический прорыв. Крымская платформа должна зазвучать и должна актуализировать проблему Крыма, проблему оккупации Крыма Российской Федерации. Опосредованно нашим успехом, об украинском успехе, говорят достаточно нервное заявление господина Лаврова, который весьма нелицеприятно высказывается недипломатическим языком, как ему обычно свойственно, впрочем. То есть что явно показывает его беспокойство, его опасения последствиям проведения саммита и последствия принятия хартии по итогам Крымской платформы. Там, понятно, что кроме такого, знаете, шапкозакидательства, как все хорошо, есть очевидные для Украины провалы, как внешнеполитические, то есть достаточно низкий уровень представленности Канады, недостаточно высокий уровень представленности той же Германии, особенно в контексте приезда госпожи Меркель и ее экстренного, можно сказать так, отъезда буквально за вечер до открытия саммита. В украинской экспертной среде, политической среде есть осторожный оптимизм в отношении того, что эта платформа станет действенным механизмом, который будет продвигать тему аннексии, тему деоккупации, тему защиты прав человека на оккупированных территориях.
Цель Крымской платформы – это деоккупация Крыма и возобновление международного законодательства. Конечно же, это как бы глобальная цель, которая зависит не только от того, как будут действовать Украина и разные актеры в этом процессе, разные стороны. Многое зависит от государства, многое зависит от международных организаций, от мира, например, такие вопросы, как санкции. Но, конечно же, многое тоже зависит от России. Но повлиять, если, например, там одно из политических направлений, например, является политика непризнания. Да? Это касается, например, того, политика непризнания, это как бы нормальный контроль, да, за тем, чтобы аннексия Крыма не была признана на международной арене. Например, мы говорим про санкции или про какие-то подобные вещи. Да, в этих конкретных направлениях можно следить и добиваться успеха. Или, например, там сейчас на повестке появляется новое направление. Это проблемы, которые существуют с экологией, возникли с экологией в Крыму. В данном случае мы можем понимать, что да, возможно, до сих пор не было экологических мониторинговых миссий, но они могут появиться, потому что там, да, все понимают, что есть какой-то такой приоритет. Поэтому вообще ни один человек не говорит, что это какая-то простая задача, но и что это будет как-то сделано. Критерий оценки там полного успеха, он, конечно же, как бы связан с огромным количеством вещей. Как я уже сказала, это деоккупация Крыма, но точечные, тактические или даже какие-то стратегические направления, да, вполне это может быть решено. Об этом до этого в таком формате не говорили.
Вот спасибо всем экспертам, которые откликнулись на нашу просьбу рассказать о своих ожиданиях. Но я хочу вернуться к тому опросу в ЦИОМ, о котором мы уже говорили, потому что вот более подробно поговорить об этих цифрах, которые собирались сотрудниками в ЦИОМ, я напомню, что это государственное агентство, они собирались на территории Республики Крым. И вот если подробнее все это излагать, посмотрите, там есть один любопытный нюанс. Если бы референдум о присоединении Крыма к России состоялся сейчас, 88% жителей полуострова поддержали бы присоединение Крыма к России. 88%. Не 100 пока еще. 93% положительно оценивают воссоединение Крыма с Российской Федерацией, то есть довольны, что воссоединились. Подавляющее большинство крымчан поддержали бы присоединение Крыма, ну, это я уже сказала, что подавляющее большинство крымчан, 88%, поддержали бы присоединение Крыма к Российской Федерации. И сейчас, это я уже сказала, вот, дальше. Абсолютное большинство жителей полуострова, 89%, высказывают мнение, что более успешно Крым развивается сейчас, когда стал частью Российской Федерации. Но что интересно, положением дел в Республике Крым довольны 3/4 ее жителей, 75%, а 21% недовольны. То есть, Станислав, вам не кажется, что они как-то разделяют вот успешность пребывания Крыма в Российской Федерации и положением дел в самой республике? Я вот не очень хорошо понимаю.
Конечно, есть определенные, скажем так, расхождения между тем, чего ожидали, и тем, что по факту случилось, потому что, в конце концов, пребывание в России – это ведь не пребывание в раю. Вот, действительно, там, с точки зрения, скажем, инфраструктуры, ну, наверное, глупо отрицать, что там с 2014 года огромная просто проводится работа. И это не только Крымский мост, это еще и, ну, дороги, что называется, даже в крупных городах, которые были в совершенно плачевном состоянии. Другое дело, что, конечно, просто сейчас вот такое, скажем, больший процент людей, которые недовольны локальной властью, как раз-таки, мне кажется, говорит о том, что люди становятся, ну, что ли, более россиянами. В том смысле, что ведь и в других регионах Российской Федерации люди все более и более недовольны действующей властью, что, собственно, в том числе и тот же ВЦИОМ фиксирует. Так что в этом смысле...
Вы считаете, скажем, что украинцы так... были довольны властью?
Нет, конечно. Просто когда те люди, которые проголосовали за вхождение Крыма в состав России, все-таки они не думали о том, что чиновники будут там либо такие же, либо немножко только лучше или немножко хуже. Да, то есть люди думали немножко о других категориях. Потом, когда уже все случилось, когда, собственно, ну, социология говорит, что где-то 2017 год это окончание всероссийское вот этого вот крымского консенсуса, когда власти многое прощали, потому что зато Крым наш. То есть сейчас уже 2021 год, уже люди свыклись с некоторым положением вещей и уже начинают задавать вопросы там, а почему вот это не построено, или почему вот этот чиновник коррупционер.
Спасибо, Станислав. А вот я спрошу Рифата про эти 12%. Смотрите, Рифат, на сегодняшний день 12% уже бы не проголосовало за вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации, там, по-моему, повыше был процент голосовавших за, там 90 был, 90 плюс было. Сейчас есть чистые 12%, которые уже не проголосуют за это вхождение. Другой вопрос, насколько, вот я сейчас вам спрошу, он такой щепетильный вопрос, насколько люди в Крыму не... более зажаты, чем россияне, при ответе на такого рода вопросы, чем люди на вот, территории Российской Федерации, которая всегда была территорией Российской Федерации. Потому что при всех тех существующих сегодня зажимах свободы слова и репрессиях самых очевидных, мне кажется, вы сейчас меня поправите, если я ошибаюсь, обстановка в этой части, по этой части в Крыму, гораздо более жесткая. И не кажется ли вам, что когда людям задают вот такие вопросы, гораздо опаснее на территории Крыма ответить, что мы недовольны вхождением Крыма в состав России, чем московскому прохожему, который может себе такое позволить сказать, что что-то здесь было не так, это было незаконно. Вам так не кажется?
Мне трудно судить, насколько раскованы граждане России, собственно, на территории самой России. Но в оккупированном Российской Федерации Крыму у нас доминируют карательные органы, в первую очередь ФСБ России. Только лишь на этой неделе четверо крымских татар Южным военным окружным судом в Ростове, которые находятся на территории России, были осуждены 4 крымских татарина в совокупности на 61 год лишения свободы. Им всем меняют, естественно, по сфабрикованным судебным следственным документам участие в террористических организациях. Вчера 5 задержанным тоже на этой неделе крымским татарам их лишили свободы до октября месяца этого года, и их тоже им предъявили предварительное обвинение в том, что они являются террористами. И вы знаете, вы спокойно так пытаетесь сравнить сегодняшние некие социологические обследования с тем, что вы называете референдумом марта 2014 года, мне представляется, что это абсолютно невозможно, потому что в марте 2014 года не было такого явления, которое можно хотя бы натянуто назвать референдумом. Представьте себе собственную территорию, где вы живете, к вам вошли иностранные войска, они на всех площадях, улицах, они полностью окружили всю территорию, ну, скажем, вашей области, где вы живете, ваш город, где вы живете, и объявили о том, что такого-то числа будет референдум. И вы можете только догадываться, какими мотивациями будут руководствоваться люди, даже те, которые пошли на этот так называемый референдум. Поэтому давайте вот просто надо все расставлять на свои места с самого начала. Иначе мы никогда из этого не выберемся. Но банально уже приводить пример при вот таких рассуждениях ситуацию в Румынии накануне свержения Чаушеску. Там уровень официальной поддержки был не меньше, который сегодня презентуется руководству России социологическими службами России. Я думаю, что в то же время, конечно, люди, которые живут в Крыму, они не могут не видеть изменений. Другое дело, насколько они осознают и насколько люди в состоянии друг другу объяснять все то, что происходит в Крыму, гласно и доходить до сути этих изменений. Крым Российской Федерации превращается в такой военный форпост на южном фланге НАТО. И все эти коммуникации, в которые вкладываются миллиарды российских денег за счет многих иных регионов России, это для того, чтобы укрепить российское военное присутствие. Ну, знаете, американцы в этой ситуации, я позволю себе этот пример, 20 лет тоже очень много вкладывали в Афганистан. Да, речь идет о триллионах долларов. Все это может посыпаться в один день, и в нашем случае с Крымом оно обязательно посыпется. И последнее, то, что касается будь каких таких социологических опросов или опытований, извините, иногда русские слова приходится искать, которые приводятся в Крыму, но в ситуации, вы сказали, зажатости, а я сказал бы максимальных преследований и гонений против гражданского общества, а действительно, и вы тут абсолютно правильно, видимо, чувствуете ситуацию, если очень дискуссионно говорить о свободе, в том числе свободе слова на территории самой России, то в Крыму это в разы хуже, в разы хуже, и люди не могут быть откровенными. Конечно, какая-то часть людей есть абсолютно довольными этими изменениями и попыткой аннексии Крыма к России, но, знаете, более 500 тысяч колонистов, более 500 тысяч граждан России, которые за 7 лет поселились в Крыму. Мы сейчас принимаем законодательство, и это наша позиция, она очень ясная, и об этом должны все знать. Мы многие из тех людей, которые, наверное, сегодня участвовали в этих опросах, и в какой-то мере они, ну, какие-то из них открыто выражали и, наверное, искренне выражали свою точку зрения, но они же, многие из них появились в Крыму после тех трагедий, которые случились на крымской земле в середине прошлого столетия и депортации крымско-татарского народа. Нас 50 лет практически не было на своей земле. В наших домах поселили других людей. И мы объективно понимаем, какие их будут ответы при тех или иных опросах. Но мы не допускаем, что можно опросами решать судьбу чужого дома. Спасибо. Мы этого не допускаем.
Да, Рифат, спасибо. Я ровно поэтому и спросила, потому что у меня давно, еще с 2014 года, ощущение, что режим, который сложился на территории, вот этой крымской территории, после того, что случилось после аннексии, он более жесткий и жестокий, почему-то, по каким-то причинам, чем на территории Российской Федерации. Я поэтому задала этот вопрос. Но вот то, что вы сейчас сказали, очень важно, как это называть, вот то мероприятие, которое, ну, просто другого слова нет для него, там мы же не будем каждый раз говорить лже-референдум, но тут что важный момент, какой нужно учитывать, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, дипломат, совершенно спокойно, вот, Станислав, вам я это уже свой страстный монолог обращу, спокойно вот этой молодежи, во-первых, он рассказывает всю историю вопроса, зачем нужно было это делать, ну, потому что иначе бы им всем головы, конечно, пообрезали к жителям Крыма. Он спокойно говорит о том, что мы должны были защитить право народа на волеизъявление, и наши военные помогли провести референдум. Ну, совершенно, то есть, как здрасте, откуда, как, в какой стране военные чужой державы, соседней, помогают проводить референдумы? То есть он это уже говорит как на голубом глазу.
Ну, безусловно, вопрос Крыма сложный, и, конечно, сводить его к вопросу крымско-татарского меньшинства, 12% крымских татар, насколько я знаю, и этот процент, по-моему, не уменьшился и не увеличился после 2014 года. Все-таки, мне кажется, и к вопросу о крымской платформе, я думаю, что целесообразно привлекать не только профессиональные крымско-татарские организации, как Меджлис, а все-таки еще и представители русского большинства, которые, может быть, имеют разные позиции относительно, там, скажем, крымского статуса. Но что касается, конечно, референдума,
что такое русское большинство, вы имеете в виду?
Я имею в виду русское большинство Крыма. И жителей Крыма.
А, поняла. То есть, вот, потому что, когда... Сейчас хороший вопрос. Да. Я все-таки уточню по поводу участников. Участники от жителей Крыма, которые оставили территорию и как-то организовались в какие-то группы. Такое, вы знаете, я просто сейчас не знаю, поэтому спрашиваю. Есть ли такие организации бывших крымчан?
Конечно, Крымская платформа готовится в полном взаимодействии с организациями гражданского общества. И у нас гражданское общество одно из полноценных соорганизаторов Крымской платформы. И среди них есть организации, которые представляют вынужденных переселенцев. И, разумеется, Меджлис крымско-татарского народа тоже в числе тех, кто принимает активное участие в подготовке всех этапов Крымской платформы.
И на этом мы завершаем программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы. До свидания.
Я родилась в конце 20 века и до последнего времени путала события путчей 91 и 93 годов.
Эти сотни людей закричали, а потом замолчали. В это время погибли ребята на Садовом кольце.
30-летие провала ГКЧП – отличный повод для тех, кто родился после развала СССР, разобраться в том, что тогда произошло. Слушайте в подкасте «Те, кто не в танке». В эфире «Свободы» вечером 19, 20 и 21 августа. Не пропустите!
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нет. Людей нас ждут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».